В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Мари.
Добрый вечер.
Как будто я не друзья, да, Мари?
Да мы уже поругались трижды до эфира.
Неоднократно.
Добрый вечер, шучу, кстати.
Интереснейшая сегодня тема. Мне она особенно интересна, потому что мне 58 лет. А лет 50 я прожил, как я об этом писал и рассказывал, вполне себе нездоровым человеком, лузером, потому что у меня был рожден, как потом выяснилось, ближе к 50 как раз, диагноз HDED или по-русски СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Потом я вылечился, у меня началась другая жизнь. И кому, как не мне, жалеть о том, на что ушли эти 50 лет. Так вот, я, Мария, об этом не жалею. И об этом мы сегодня поговорим. Не сколько обо мне, сколько о том, как вообще прожить жизнь, не жалея о прошлом. Как прожить жизнь, не коря себя, не виня себя за ошибки, за те косяки, которые делали по молодости. А многие люди, к сожалению, страдают от того, что у них что-то было раньше, а они этим живут сегодня. Они не могут ни расслабиться, ни получать удовольствие, ни быть счастливыми, потому что все, что у них есть в голове, что они что-то сделали или с ними что-то сделали. И этим они и живут. Вот как жить без этого, не оглядываясь назад, а сегодняшним днем, а не вчерашней своей жизнью, мы и поговорим. Да, еще два слова. Я буквально уже в четверг на этой неделе улетаю в город Алматы. Впервые. Поздравьте меня.
Ну, наконец-то. С дебютом вас.
С дебютом. Спасибо. 3 года даже были переговоры с Казахстаном, и в результате они меня пригласили.
Ну, знаете, Путин больше договаривается. Так что вы здесь быстрее.
Я не Путин, и Путин не из Казахстана. Ну, вот.
Ну, там-то вы уже договорились с Украиной. У вас там все куплено.
Не говорите. И в Казахстане, кстати, огромный зал они взяли. Такой у меня вообще в жизни не было. 2500 человек. У меня так еще перед... пока максимально было 1500 в Краснодаре или в Ставрополь, откуда я только что приехал, не помню. Ну вот, потом я поеду в Новосибирск, потом в Екатеринбург, ну, потом обратно будет в Москве лекция. Все то, что касается тем и дат, посмотрите на сайте лобковский.ру. А я, как уже сказал, сегодня с вами обсуждаю тему «Как жить, не жалея о прошлом». И давайте песню послушаем.
Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблоней. Увиданья золотом охвачен, я не буду больше молодым. Не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком.
Песня по просьбе Михаила Лобковского.
Я, кстати, по возрасту уже подхожу для передачи «Обратно в СССР», и меня туда пригласили. Знаете, это очень смешная передача. Я просто обожаю такой формат. Ты сидишь за столом, на столе чай и сушки. И ведущий тебя спрашивает: «Михаил, задайте зрительный вопрос какой-нибудь». Ну, я говорю: «Какой?» Ну, чтобы они вспомнили. Я говорю: «Сколько стоила сгущенка в 75-м году банка?» То есть такая передача. У нас звонок.
Я теперь буду мучиться до конца часа. Добрый вечер.
Здрасте.
Да, вы в эфире говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Мария. Я прямо 3 раза подряд дозваниваюсь. Очень приятно.
Так.
Михаил, у меня такой, в общем-то, ну такая чуть-чуть предыстория коротенькая. 10 лет назад умерла моя мама, ну, которая тяжело болела, как бы последние там... 3 месяца вообще была, в принципе, в полусознательном состоянии. И вот на протяжении 10 лет меня все равно не покидает чувство, что что-то я не сделала, что может быть по-другому, может быть, она бы выздоровела, может быть, как-то прожила бы еще. Вот как с этим вообще бороться, можно ли с этим как-то справиться, не прибегая к помощи специалиста?
Но пока у вас не получается, как я понимаю, справиться можно логическим путем. А вы не являетесь причиной смерти мамы, это раз. И вы это знаете.
Ну да.
Но у вас, как у ребенка, есть чувство вины, потому что вы не можете принять ее смерть, как все близкие люди никак не могут принять смерть близкого человека. И тогда вы начинаете думать, что что-то делали не так. Даже не в том, что мама из-за вас умерла, понятно, что не из-за вас, но что вы могли по-другому и так дальше. Люди не могут жить, думая все время, что ближний, с которым они разговаривают, должен умереть. Понимаете, так жизнь не устроена. Все ведут себя так, как ведут себя. И вы, кстати, тоже умрете, я забыл вам сказать. Поэтому...
Это принять легче.
Да, только вы знаете, что ученые выяснили, что человек свою смерть вообще никак не принимает. Он может такой чужой смерти думать, а свою нет. Поэтому я вам хочу сказать, что это ваше, как сказать, чувство вины, оно дает вам возможность не просто страдать от того, что мамы нету, а какой-то смысл в это вкладывать, что я могла бы так, почему я сделала так. На самом деле вы жили живым человеком и жили так, как жили, понимаете? А когда я, кстати, иногда это встречаю в кино, в музыке, вот эти выражения, что ты должен к человеку относиться, вот как будто он типа даст, ты должен умереть. Ты у всех крыша поедет, если мы так будем вести себя. Это бред
причем,
полный.
Причем, знаете, как бы, ну, я жила, ну, как бы, своей семьей жила с родителями, да, но, как бы, у меня есть старшая сестра, которая на 10 лет меня старше, она проживала, ну, как бы, отдельно, да, то есть все вот периоды болезни мамы, да, они, как бы, проходили, ну, то есть она так приезжала, да, там полчаса посмотрела, и все, как бы, у нее нет этого чувства.
Видите, вот, то есть вы еще и прекрасная дочь. А сестра, которая с мамой не жила, при этом не испытывает чувство вины. Поэтому все находится в голове. То есть в жизни вы как бы ничего такого не сделали. Но ваш мозг думает по-другому, потому что вы страдаете. Я думаю, причина в этом. Еще интересно. Да, я, во-первых, не назвал ни телефон, ни смс. Может быть, Мария хочет это сделать?
730-101 и плюс 7-903-797-6-333.
Просто лишний раз послушать вас прекрасный голос, Мария. Я сам бы мог сказать.
Я вам почитаю.
Давайте.
Кое-что. Елена из Екатеринбурга пишет. Добрый день, есть возможность переехать в Лондон. Решение нужно принять в течение месяца. Если не поеду, как потом не жалеть? Интересный оборот.
Можно я расскажу? Интересно, кто нам пишет?
Елена Екатеринбург.
Лена, только, пожалуйста, это то, что я сейчас расскажу, это шутка юмора. Вы, может быть, окажетесь человеком мнительным и серьезно воспримете. Но я вам советую воспринять так, как это писал великий Зощенко. У нее есть такой рассказ. Как один мужчина играл на треугольнике в оркестре. Есть такой, видимо, самый последний инструмент для любого оркестра. Это треугольник.
Бэмс.
Да, в нужном месте. Вот. Немцы стояли под Москвой. Это шла Великая Отечественная война. И была паника, и все боялись, что немцы возьмут Москву. И этот мужчина купил билет на поезд и эвакуировался из Москвы. По дороге поезд разбомбили, и он умер. А немцы Москву не взяли. К чему этот великий стебный рассказ Зощенко? Как его еще печатали, конечно. Гениально, да? Вот рассказ на 2 минуты, а ржешь потом неделю. Так вот, и о том, что люди не знают, как правильно и как неправильно. Этого не знает никто. Но есть один выход из этого положения. Вы должны спросить себя, что я хочу. Если вы сделаете то, что вы хотите, то вы даже потом не будете жалеть. Почему? Потому что вы возьмете ответственность на себя за свои действия. Вы скажете, предположим, вы уехали в Лондон, и вам там не понравилось. Окей. Но вы туда уехали, вы это сделали, потом вам не понравилось, вы вернулись обратно. Я надеюсь, вам понравится. Я Лондон обожаю, был раз 5, и Лондон — это Лондон. Как сказал Лев Толстой, все семьи несчастливы. Нет.
Я ну, думаю, так. Потом Елена будет жить в Лондоне.
По-своему, и только пенс, только Лондон не похож на них, как пенс на шиллинг. Да, что вы думаете?
Ну да, главное, чтобы шиллингов хватило в Лондоне.
Да, богатенький, да.
Добрый вечер, 730-101.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире, да? Ой, Михаил, я очень счастлива, что я до вас дозвонилась. Я очень давно слушаю вашу передачу, очень вам благодарна. А меня зовут Валерия, мне 32 года, я замужем, у меня есть ребенок 2,5 года. Вот, и, в общем, ну, у меня вот такой вопрос. Я сама по себе очень-очень тревожный человек, меня постоянно какие-то страхи преследуют. Я, значит, постоянно боюсь там того, что вот кто-нибудь там из моих близких заболеет или там умрет, не дай бог. Вот, но вопрос по теме вот сейчас, да, мне 32 года, и мне кажется, вот я всегда думала, что к 32 годам люди как-то вот, не знаю, ну чего-то добиваются такого там, у них, не знаю, у кого-то там свой бизнес, у кого-то там, я не
я
знаю,
могу вас
детей,
перебить?
Так... Да-да-да.
32 года я бычки на улице собирал, дальше, пожалуйста.
Михаил, мне кажется, что как-то, не знаю, может быть, мужчины возраст не так ощущают, как вот, ну, девушки,
нет,
да?
Нет, вы же не о возрасте говорите, вы говорите именно о достижениях, а это уже мужская история, а не женская.
Ну да, но все равно мне вот, как бы, я такой человек, мне казалось всегда, что я должна чего-то в жизни в этой добиться. И вот я не могу себя никак простить.
А
что,
можно может, я вам скажу, это... я знаю, что вы реально должны добиться. Знаете чего?
А чего?
Вы должны быть счастливы, остальное все мало интересно, даже если вы этого добьетесь. Я про деньги, про карьеру. Почему? Вот, предположим, вы думаете о родителях, да? Типа, я для них должна. Но даже для родителей, даже для самых отмороженных родителей, самое главное, чтобы дети были счастливы. Хотя особенно отмороженные родители, они главное, чтобы дети получили хорошее образование, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы дочка вышла замуж, чтобы дела... Типа они то ли тупят, я не пойму. То есть они как бы мимо радости и счастья, они типа вот хотя бы эти формальные вещи выполнят, скотина, мол, зачем мы тебя рожали. А то, что это ни к чему не ведет и не делает человека счастливым, они об этом не думают. Но я вам, так как вы мне сами в дети годитесь, могу сказать, все, что вы можете добиться в этой жизни, это быть счастливой. Больше там нечего добиваться вообще, в принципе, понимаете, какое дело?
Вот я, честно говоря, не очень понимаю, как вот то, чтобы заставить себя, как вот себе как бы вот, вложить вот это вот
идею. В вашем случае, да, в вашем случае все очень просто. Вы должны для этого избавиться от тревоги и страхов. Вы не можете быть счастливы, пока вы не решили эту проблему.
Да, вот эта проблема вот, меня прям очень.
Ходите, значит, к психологам, занимайтесь, но проблемы решайте. Потому что пока. И наша тема, она тоже так интересно устроена, что когда человек думает, это же тоже тревога, это тоже страсть, и когда он думает о том, что он жил не так, ошибки делал, и теперь всю жизнь живет и сожалеет, это тоже такая проекция на прошлое. Почему? Потому что он все время пытается придумать такие схемы, что он мог вот не так сделать, а вот так мог сделать и так далее. У меня была такая смешная история, Марина, на одной лекции встает парень, я, по-моему, даже рассказывал ее. И говорит, вот вы все про счастье, а мы, говорит, скоро умрем. Знаете эту историю, не?
Расскажите. И он прав, кстати, заметьте.
Ну, вообще-то скоро это сложный вопрос, не совсем, но умрем, да. Я говорю, а сколько тебе лет? Он говорит, нет, скоро 20. Я говорю, ты, сынок, смотри, я еще поживу, ну, а ты как знаешь. Ну, и вообще завязывай свой стендап, посадись, где сидел. Он ушел. И после него сразу встала женщина из другого конца зала и говорит, Михаил, я была замужем, развелась, сыну 5 лет, и сейчас у меня новый мужчина, он мне делает предложение. Но я боюсь, что сейчас все опять кончится разводом. Что мне делать? И говорит, женщина, выходите спокойно замуж, вы все умрете в конце. Вот это как раз то, что стимулирует человека быть счастливым при жизни. Потому что в конце мы реально помрем.
Добрый вечер, Михаил. Мне 26 лет, есть работа, она нравится, но я получаю 30 тысяч. В принципе, пока хватает, но когда я вижу своих успешных ровесников, у меня начинается паника, что 20 лет я вообще-то не начала ничего делать, не вообще какая-то неудачница теперь. Начинаю корить себя, что не начала бизнесы и что училась не в более престижных вузах. Как перестать корить себя за то, что я не стала успешным человеком? 26 лет человеку. И самое главное, когда нет рядом успешных ровесников, я вообще-то спокойна, и меня ничто не беспокоит.
То есть человек, видите, какая у нас проблема интересная, живет чужими установками. Значит, у кого-то установка, что там про образование, да? Было же про образование?
Ну, не очень, да, такой уж успешный и престижный вуз.
Типа, да, не самый лучший
вуз. Можно
вузе.
Было и получше-то.
Не отучиться. В Гарварде я училась, да. Дальше, у кого-то установка, кто-то в 26 лет денег заработал. Так как там пишет девочка, то 90% ее современников думают, а это уже родила в 26 лет, а это уже замуж вышла в 26 лет. Получается, что у человека не совсем укомплектована голова своими представлениями о том, что такое жить правильно. И когда у таких людей, кстати, большинство, и тогда что делают эти люди? Они подглядывают за другими людьми, что для них является ценностью. Для кого-то где-то рождение, для кого-то замужество, для кого-то деньги. Ну, какая бесконечная история. Вам надо понять, что хотите вы. Дело не в 30 тысячах. И у вас так еще вопрос интересный стоит. Работа любимая, но денег мало. Отсюда напрашивается следующий вывод. Работа нелюбимая, а денег много. А можно так, чтобы и работа любимая, и денег много? Подумайте об этом тоже.
Мне 23, черт, зарплата 100 плюс, и все равно я всегда корю себя за то, что ничего не добилась и вообще никак не развиваюсь. Это другое сообщение на WhatsApp.
А, вы знаете, это история про то, что человек вообще недоволен собой. И сколько бы он ни зарабатывал, и что бы у него ни было дома, он недоволен. То есть там нет какой-то логики. То есть не потому что, а просто недоволен. А вот там пишет Анжела. В прошлом были ошибки с выбором. Поняла, что не могло поступить иначе. А сейчас, когда надо принять решение, долго сижу и думаю, не пожалею ли я. Вот как от этого чувства избавиться. Анжела, ну как, очень просто избавиться. Ну пожалеете, чего? Человек может всегда изменить свою жизнь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, продолжайте.
Здравствуйте. Меня зовут Лиля. Мне 36 лет. Разошлась месяц назад с молодым человеком. И не могу, вот уже месяц мучаюсь. Он мне сказал, что я во всем виновата. И не могу избавиться от чувства вины.
А вы можете поподробнее? Во-первых, вы ушли от него, да?
Я просто поняла, что отношения ни к чему не ведут, да. И попросила его уехать. Я понимала, что он уедет, и я заживу свою жизнь, мне станет легче. Но он уехал, а мне стало только хуже.
А почему он вас обвиняет, если вас саму не удовлетворяет ваши отношения? Вы в чем, собственно, во всем виноваты? В каком смысле?
В том, что как бы я то, что просила, да, там, от него, он мне этого не давал.
Так.
Вот, и говорил, что я его постоянно пилю.
Понятно. И когда он уехал, вам стало хуже, да?
Ну, да, я понимаю, что это скорее какая-то, наверное, эмоциональная зависимость.
Что ваш
от
вопрос?
Человека. Как перестать чувствовать себя виноватой и...
Рассказываю. Для того, чтобы вам перестать по этому поводу париться, необходимо понять про себя следующее. Если вы жили с молодым человеком так плохо, что он считал, что вы пилите, вы считали, что вам ничего не дает, в результате вы расстались, то у вас так называемые невротические нездоровые отношения. Теперь, пока они были, вы плохо, но жили. То есть у вас были отношения, хоть и плохие, но они у вас были. Теперь, когда он уехал, вы остались со своими эмоциями невротическими наедине с собой. И вот тут вас накрыло. Как накрыло? Как накрывает любого наркомана, когда у него начинается ломка. То есть, когда невротики живут вместе, то они всеми друг друга подпитывают. Когда один из них соскакивает, другому становится действительно плохо. Ну, он может и себя винить. То есть, говоря по-русски, пока вы жили вместе, вы никого не винили. Вы говорите, да он мне вообще не нужен, мне не дает то, что я хочу. Стоило ему уехать, это все из-за меня. Чего же вы так не думали, когда вы жили вместе? А потому что вам, как говорится, наркоту все время подносили в виде разборок, выяснения отношений, недовольства. А теперь все это унесли, И вы, как наркоман, испытываете ломку. Вам стало хуже. Так, к сожалению, чувствует себя большинство людей, невротиков после развода. А как себя чувствуют другие люди, напрашивается вопрос. Я вам расскажу, как. Когда вы человек здоровый без невроза, то у вас прекрасные отношения безо всяких «но», потому что, согласно третьему правилу, если что-то идет не так, то есть мужчина один раз вам что-то не дает, и это уже не вас мужчина. Но вы же не так живете, вы ноете, как он претензии, ничего не меняет. То вас это достает, и вы расстаетесь. Поэтому вам не о чем жалеть.
Елена, 35 лет, добрый вечер, была несколько лет влюблена в коллегу, который, как мне казалось, идеально мне подходил. И это, думаю, так и есть. Ждала, когда он тоже это поймет, но он сделал совсем другой выбор. В итоге моя столь желанная жизнь никогда не сбудется. За это время у коллеги уже двое детей. У меня не стало папы, и теперь ни мужа, который будет с моим папой смотреть баскетбол, ни детей, у которых будет лучший в мире дедушка, и офигенный папа не будет. Мне уже 35, и вообще я не понимаю, как изменить эту картину, потому что такая история со мной уже продолжается 3,5 года.
Шикарный вопрос, правда? Не правда ли, Мария? Прекрасный вопрос, бедная Елена. Рассказываем Елене, что с ней не так. Во-первых, Елена считает, что, внимание, это очень интересный момент, что человек, который ее не любит, ей идеально подходит. Еще раз медленно, для Елены она, видимо, не понимает, что она имеет в виду. Она говорит, я была несколько лет влюблена в коллегу, который, как мне казалось, и сейчас, думаю, мне подходит. Как может подходить человек, которому, честно говоря, на тебя наплевать, который вообще к тебе никаких чувств не испытывает? Как он может подходить? В каком смысле? Как можно правой ногой мерить левый ботинок и говорить, он мне подходит? Он же левый, но он мне подходит, но он не на эту ногу. Он мне все равно подходит, но он на левую ногу, а вы ее на правую, но он мне нравится. Это бред, Лена. Вам подходить в идеале может быть только тот человек, которому хотя бы вы тоже подходите, но как одно из условий, не единственное и не главное, но необходимое. Друзья мои, давайте договоримся сегодня, чтобы в этой передаче был конкретный смысл, что если вы кому-то не нравитесь, то он вам 100% никак не подходит. Если он моет руки перед едой, если он носит в кармашке пиджака платочек, если он вежлив и скачивает за собой в унитазе, это не означает, что он вам подходит, он вообще не ваш. А ваш, он как минимум должен быть таким человеком, которому лично вы нравитесь. Это хотя бы с этого надо начать, да, Мария?
Минуточка у нас до рекламного блока, поэтому в копилочку этой истории зачитаю. Кто нам пишет? Сейчас даже посмотрю. Юлия пишет. Я не согласна про то, что раз не ваш мужчина, если не дает то, что хочу. Со временем ценности и принципы меняются. То, что было важным в 18-25, к 30 годам становится неважным. Люди умнеют, не всегда нужно сразу бросать и разводиться.
А как же быть, если мне 18, я хочу этого, а когда мне будет 30, пройдет еще 12 лет?
Потерпите,
как зовут эту терпилу? Как
хорошо.
Ее зовут?
Юлия.
Юля, вы терпите, а мы с Марией не будем терпеть, да, Мария?
После рекламы продолжим.
И после рекламы не будем терпеть.
В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Но я напоминаю тем, кто только что, что мы сегодня обсуждаем, как жить, не жалея о прошлом и не оборачиваясь назад. Это очень мне лично интересная тема, потому что я, 50 лет практически прожил, говоря по-русски, в полной заднице, будучи не очень здоровым человеком. Я, кстати, курил очень долго, я курил 37 лет. Последние 10 я курил по 3 пачки в день. В юности я еще и бухал, рада просто перестал, потому что отравился. Короче, мне нечем было гордиться, и такие с людьми были тяжелые отношения. Но я как бы принял и живу сегодняшним днем, а не вчерашним. А многие, я смотрю, в 26 лет уже начинают сыпаться, говорить, ой, а Машка-то родила уже двоих, 26. А эта, говорит, уже развелась, опять замуж вышла, а я вообще ничего не добилась. Звоночек.
Звоночек 730-101, а потом почитаю вам сообщение.
Добрый вечер. Первый звоночек, да.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Алло.
Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, я в эфире?
Да.
А, здравствуйте, неужели я дозвонилась?
Ну, это вам решать. Может, вам это снится?
А, может. Так, добрый вечер, у меня вопрос. Такой.
А только вопрос, или у вас еще имя есть?
Да, меня зовут Анастасия, мне 28 лет.
Пожалуйста, Анастасия.
А, вот, небольшая предыстория. В общем, в 20 лет я вышла замуж. Мужу моему на тот момент было 28. Ну, как бы, вроде бы жили мы, все у нас было нормально. Жили, работали, гуляли. Вот, дальше у нас ребенок родился. Так, через 3.5 года второй. В общем, на протяжении всей этой жизни нашей мы ругались постоянно. Постоянные скандалы, дети все это видели, как бы, и я жила с тем чувством, так скажем, что, ну, человек вообще не мой, что нужно заканчивать все эти отношения и как-то жить дальше. И вот в этом году случился такой случай, он поднял на меня руку, и это положило так, ну, стало точкой в наших отношениях, я его выгнала, и вот уже 4 месяца мы с ним не живем. Вот, не живем, мне стало легче, не знаю, кажется, что... Жизнь, что ли, заново началась. Но у меня есть чувство вины. И это чувство вины, ну, как бы обида на себя. Что вот я так, как бы, зачем я вышла замуж вообще в эти 20 лет?
Вы знаете,
зачем,
честно говоря, не за этого должна быть обида, а за то, что когда уже все пошло не так, вы продолжали терпеть. А замуж вышли, ну и вышли. И что в этом такого? Родились, слава богу, у вас есть дети. А вот когда вы поняли, что все идет не так, и продолжали жить, это уже ваша ответственность. Дальше, поехали.
Ну, мне вот больше обида, знаете, за что? За детей своих. Что
почему?
Вот как бы, ну, что вот... Ну, вот что, вроде как бы, ну, я, вроде, как сказать, я вот долго шла к этому разводу, потому что думала, а как же дети? А потом вот, знаете, стала как бы, ну, читать вас, смотреть, ну, смотреть передачи, слушать все это. И я поняла, ну, дети детьми, а как же я? Я же тоже жить хочу.
Окей. Анастасия, в чем ваш вопрос? What is the question?
Вопрос в том, что вот как мне перестать себя винить в этом? То есть, ну, вот как вот...
Вы знаете, когда люди берут на себя ответственность, они перестают себя винить. Это немножко инфантильные позиции вот с этой виной. Это первое. Второе. Вы меня слышите, да? Вы не можете быть заложником детей. Вообще никто не обязан жить с мужем или женой, нелюбимыми, ненавистными, какими угодно, из-за детей. И последнее. Я вот вчера у себя в Фейсбуке перепостил очень интересную информацию. Я не знаю, все ее видели, не все. Мария, может, видела. Это письмо типа дочери от матери. Там смысл следующий, что если мужчина поднял на тебя руку, просто собирай вещи и вали. Не надо с ним ни разговаривать, ни обсуждать. Не вот это в последний раз. Там длинное письмо, я так, кстати, не могу грамотно и красиво изложить, как в этом письме, но очень доходчиво. Потому что если в силу каких-то обстоятельств вы потом начнете там прощать, относиться с пониманием, типа у нее запой был, у нее мать умерла, да что угодно, вы поцарапали его BMW новое, то в результате это ведет к тому, что он просто будет знать, что вас просто можно тупо бить, и ничего не будет. Это все, что дает, ну, как сказать, смирение. Поэтому вы все делаете правильно. Единственное, что вы должны сказать себе, что я не сразу поняла. Сначала для меня была проблема там развестись и так далее. Но я, слава богу, нашла в себе силы, и я живу дальше. А что делаете вы? Вы, с одной стороны, правильно поступаете, с другой стороны, все время возвращаете чувство вины. Если вы считаете, что вашим детям нужен отец, который бьет их мать, ну, флаг вам в руки, я тут помочь не могу.
Юля нам пишет: «Мне кажется, что мои отношения с мужчинами и мои отношения к работе имеют одинаковую природу и одинаковую модель поведения. С мужчинами я все время боюсь остаться без отношений. И как итог, я, кстати, встречалась с женатым человеком. А в работе, сколько я бы ни работала, все время боюсь, вдруг что-то не так делаю, и меня уволят. Сейчас я ушла от женатого мужчины, сменила работу, все время терзаю себя тем, что я ни с кем не встречаюсь, и, находясь на испытательном сроке, все время боюсь, что меня выгонят с работы. Я вела себя до того, что после работы тупо лежу на диване вечерами и смотрю в одну точку. Вопрос, как выйти из этого порочного круга?»
Чтобы выйти из этого порочного круга, надо понять, как вы в него вошли. Вошли вы в него двумя способами. Первое – это очень низкая самооценка и огромная неуверенность в себе. и кому я нужна, и кто на меня позарится, при том как с мужчинами, так и с работой. Очень правильно заметили, что это как бы все природа одного и того же явления. Это не любовь к себе, это низкая самооценка, неверие в себя и так далее. Это первое. Но это еще не все. То есть первая ситуация, кстати, и с ревностью тоже это связано, когда я считаю себя там лузером, плохим человеком, я не знаю, тупым, уродом, дебилом, кем угодно, поэтому как бы ни работа мне не светит там, ни партнеры, кому я нужна. Но это еще не все. Вторая история, это о том, что таких людей, как правило, в детстве уже кидали. Ну как кидали? Есть история, где родители вообще не виноваты, ребенок в раннем возрасте попал в больницу и вышел с полной потерей чувства безопасности. И со страхом, что его кинут дальше. И когда такой человек вступает в отношения, он боится, что его кинут. И даже когда устраивается на работу, боится, что уволят. Почему? Вот этот детский страх того, что мама отвезла тебя на выходные к бабушке, а вернулась только через год, вот он опять начинает возникать в голове, и возникает страх, что и с работы уволят, и парень отвалит. Как с этим быть? Не бояться, не терять работу, не, тем более, как говорится, мужчина как троллейбус, ушел один, придет другой. Не бояться, тем более, Мариза улыбалась, еле не знать.
Нет, я...
Вы ездите на троллейбусах?
В последнее время нет. Вот просто не по пути.
Вот.
Нет троллейбуса на дороге, да.
Поэтому вы, когда будете на себя рассчитывать, вы перестанете бояться, типа, я без работы останусь, я, во-первых, другую найду, или я что-нибудь сама начну делать. Вот. Если парень от меня ушел, то он мне тоже не нужен. Тоже очень интересно то, что если вот, помните, у нас был такой, даже не звонок, по-моему, это было письмо, что у меня идеальный коллега, а он женился на другой, да?
Вот то есть, сообщение.
Вот что я достиг какого просветления, не заходя ни в один ашрам, не занимаясь даже йогой, Мари. Я один раз пришел на йогу, лег на живот и перестал дышать.
Шавасана не задалась?
Нет, подошла инструктор и сказала, давайте вы сначала похудеете, потом приходите. А то вы так можете прямо здесь коней двинуть. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что высокая самооценка и отсутствие страха помогает, когда вы знаете, что вы будете делать в той или другой ситуации. И сразу и мужчины подтягиваются, и все работы предлагают. Я вам желаю успехов.
Добрый вечер, 730-101.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна, мне 33 года. У меня вот такая история в жизни случилась, что уже 12 лет тому назад я полюбила, как мне кажется, впервые, по-настоящему. Это были студенческие года. Отношения наши продлились недолго, около 2 лет. И, если честно, я даже не помню, из-за чего они разрушились. Вот. Но на протяжении этих 12 лет, которые мы были не вместе, и я, в принципе, об этом человеке ничего не знала, я всегда вспоминала его как некий идеал мужчины. Но, конечно, понимала, что это какая-то первая любовь, что есть реальность, надо жить с тем, что у меня имеется. Я вышла замуж, у меня родился ребенок. Но прошло какое-то время, я снова встречаюсь с этим мужчиной, вот с этой своей первой любовью. И я понимаю, что я его до сих пор как бы люблю, то есть у меня к нему есть какие-то, может быть, это не любовь, но теплые чувства в сердце, они не угасли. Вот, мы встречаемся, общаемся, расстаемся, как бы, ну, просто приятная встреча. Вот, я возвращаюсь домой к своим, так скажем, погремушкам. И понимаю, что, в принципе-то, я замужем не потому, что я любила этого человека, а потому что так надо. Надо было уже выходить замуж, подходило время, надо было рожать ребенка. Я поняла, что я несчастлива, в принципе, я это и так понимала, но вот эта встреча, она, как говорится, во мне что-то переломила. После этого началось, знаете, как бы самокопание какое-то, счастливо, несчастливо, хорошо, нехорошо. И я поняла, что нехорошо. Я развелась. После этого у меня было много встреч, началась какая-то такая активная, знаете, жизненная позиция, очень много увлечений, вот. И проходит опять-таки какое-то время, где-то около 2 лет, и я опять встречаюсь с этим молодым человеком. То есть это уже вот в реальном времени, буквально неделю назад. Вот. И вы знаете, я понимаю, что это вот какая-то память из прошлого, она вот тянется, и я вроде как мимо него-то пройти не могу, мне хочется с ним продолжать общаться, и в то же время я понимаю, что как бы должна быть обоюдное желание, то есть как бы я должна видеть отдачу, то есть не все время там сама как бы назначать встречу, предлагать ее, и он должен свое какое-то активность проявлять. И получается, вот сейчас такой у меня вопрос.
Какой у вас вопрос?
Да, вопрос у меня такой. То есть это какой-то вот мой бзик такой, скажем, из прошлого, который вот тянется со мной всю жизнь, или это просто уже желание узнать этого человека вот в реальном времени, как говорится, с ним подружиться? Я вот не очень могу понять. То есть это вот мой какой-то вот, я не знаю, как правильно терминологию.
Я думаю, первое.
Невроз, психоз или что это вообще?
Вот понимаю. Вы задали вопрос или то, или другое. Я думаю, что у вас первое.
Первое. То есть это что-то болезненное и неправильное.
Неправильное, потому что это все придуманное. Вы парню этому нафиг не нужны. Он вас 2 раза встретил и никаких телодвижений не делал. Вы прямо как та, которая, ну, идеального мужчину нашла, только он женился на другой, у него 2 детей. Но что вы, вывод какой можете сделать и уже начинаете делать? Что нет никаких понятий «надо». Вы когда говорите на автомате, надо было выйти замуж, надо рожать, кому надо? Это все в вашей голове происходит. Вам же это тоже не надо было. У вас какие-то странные установки, из-за которого потом установки времен Второй мировой войны, когда мужчины закончились, то женщина считалась должна выйти замуж до 25 лет. Но сейчас же мужчин как грязи, правда?
Ну, не все же делают предложение.
Нет, предложение делают... Вам должно хотеться... Нет, но это вообще, это знаете, это очень странная идея, хотеть проехаться по городу в машине, у которой на капоте прикручена кукла, сбоку бантики и цветочки, вот ради этой, тут нельзя выражаться, ради этого пустяка хочется выйти замуж, вы что, с ума сошли, что ли?
Ну, многим хочется пройти вот этот свадебный квест и поставить галочку в жизни, я не знаю.
Вы уже не настолько примитивный человек, правда?
Закажите себе машину,
проедьте по городу. Вот, прямо Мавари читает мои мысли. Наденьте фату, засуньте себе куда-нибудь флёр д'оранж и гуляйте. Зачем для этого замуж-то выходить, непонятно. Это бред. А реально, я об этом говорил и писал, кстати, это в знаменитой, потом передернутой статье журнала «Эль», который, по-моему, уже на 8 миллионов просмотров, где они передернули, сказали, что Михаил сказал, что здоровая женщина не хочет выйти замуж. Михаил не это сказал. Михаил сказал, что здоровая женщина хочет записывать, я медленно буду диктовать, сначала влюбиться, потом иметь с предметом своей любви какие-то отношения, потом жить вместе. И вот только после этого, когда она понимает, что хочет с этим человеком прожить всю жизнь, и, как любят говорить девчонки, хочет от него ребенка, только в этот момент она, по идее, может хотеть выйти замуж. Но большинство людей очень странно ставят телегу впереди лошади. И типа все, вот Светка 2 раза отметилась, скотина, Машка вон сейчас разводится, у этой 3 детей, а я что, дура, что ли? Честно, да, дура. Потому что жить надо своей жизнью, а не Светкиной и не Машкиной. Вот когда у вас все по плану, сначала любовь, то тогда уже в конце хочется семьи. И тогда вы делаете парню, если он тупой и сам не делает, вам предложение. И если парень отказывает, то это уже не ваш парень. Ну и так дальше. Но это об этом мы поговорим.
Давайте-ка
в
еще до рекламы Дмитрия вам зачитаю. 37 лет. Дмитрий пишет, что жена решила развестись со мной. Мы жили 11 лет. Но сразу сказала, что хочет, чтобы мы и дальше общались. Жили мы без ссор, но не говорили о проблемах. А она теперь говорит, что 1.5 года чувствовала раздражение от отношений. Сейчас мы встречаемся, общаемся, иногда занимаемся сексом. Но о совместной жизни она и слышать не хочет. Я надеюсь, что она отойдет и поверит, что все наши проблемы можно решить и начать заново. Так ли это?
Конечно, мы все отойдем в мир иной со временем. А пока мы еще никуда не отошли.
Давайте перефразируем вопрос Дмитрия. Возможно ли наладить эти отношения снова, чтобы жить вместе?
Очевидно, а зачем?
Чтобы как раньше все было.
Зачем лезть в человека, который тебя не любит? Ну зачем? Да, нам пора.
В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Ну, мы завершаем. У нас еще есть 5 минут. Я думаю, несколько вопросов мы все-таки на них ответим. О том, как жить, не жалея о прошлом. Очень интересные сообщения, друзья мои, но все-таки старайтесь по делу. Причины рождения предубеждений, спрашивает Юрий. Страх, как правило. Сергей, браки 3 года, я думаю о благополучном будущем, супруга о беременности. Я эгоист. Ну, как бы это в огороде Бузина, в Киеве дядька. Это так надо вам соединить. Благополучие и деторождение. У нас звоночек.
Звонок. Да? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Пожалуйста. Алло. Да, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Мария тоже. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, у меня такой вопрос. Меня зовут Илья, мне 32 года. Я из Москвы. Где-то, наверное, 4 года назад я развелся с женой. Мы жили 5 лет вместе. Разводились так, тяжеловато. Договорились о том, что я поучаствую в покупке новой квартиры для жены. Взамен этого она не будет подавать на алименты.
Да.
Вот, ну, прошло немного времени, все так и случилось, но спустя где-то, наверное, 1/2 года на алименты все-таки она подала. Ну, естественно, не сказав мне.
Mm-hmm.
И у меня вот эти вот, ну, у меня новый брак уже, все очень хорошо. И от первого брака у меня сын. И, в общем, вот это вот такое чувство обмана, что ли, да, оно меня все это время преследует.
Так.
И, естественно, это сказывается на отношения и с сыном с моим, ну, естественно, с бывшей женой. Вообще перестали.
А жена как-то объяснила свои действия?
Нет, в принципе, не было ничего объяснено. То есть
ну, вы же спросили, мы же договаривались, а что ты подала, а она говорит, что...
Ну, молча, ну, я так хочу, это мое право, я так и буду делать.
А зачем ты тогда так договаривалась?
Ну, тогда было такое настроение, теперь другое.
Понял, спасибо, дальше.
Вопрос такой, как избавиться от этого чувства, вот этого обмана, и самое главное, не переносить его на сына, потому что важно очень, для меня очень с ним отношения поддерживать, я, в принципе, их поддерживаю.
Смотрите, вы должны понять, что жена такая, какая есть, и вы с ней, собственно, одна из причин развода, что она вас не устраивала. Это, в частности, выразилось в том, что она с ней ни о чем нельзя договориться. Понимаете?
Понимаю.
То одно настроение, то другое. Но на будущее вам и всем остальным хочу сказать, не может быть такого договора в принципе. Объяснить почему?
Объяснить, конечно, очень интересно.
Дети не жрут квартиру, там кирпич или бетон, они едят еду. Как можно договориться, что вы покупаете квартиру? Дело в том, что алименты, они к жене не имеют никакого отношения. Алименты предназначены для детей. Жена выбила для себя жилплощадь, типа, ты мне купи, а я не буду просить. Она что не будет просить? Деньги для детей, а детям что от того, что вы квартиру купили? На нее, как говорится, ни шинель не сошьешь, ни на хлеб не намажешь. Я понятно объясняю?
Понятно.
Поэтому больше никогда так не делайте. Это совершенно не связанные между собой вещи. Квартира... который, ну, понятно, для детей тоже, но ее невозможно, на нее нельзя ни отдыхать поехать, ни учебники купить, ни ботинки, ни колбасу, ничего. В ней можно только жить. Поэтому сама по себе эта история, она неправомерна по определению.
Рита, 26 лет. Часто знакомлюсь с мужчинами, потому что хочу в отношениях быть, и вижу со стороны заинтересованность. Но когда мне начинает мужчина нравиться, все идет хорошо, примерно 2 недели. В этот период все взаимно. А потом мужчина начинает терять ко мне интерес и начинает относиться просто никак. Хотя поводов никакого для этого нет. Я в отчаянии, в чем может быть причина такого сценария.
Во-первых, интересно, потому что вопрос не по теме. Да, Рита. Это тоже часть проблемы, видимо, с мужчинами. У нас другая тема. А вторая, если смешное, конечно, если серьезно говорить, то не надо обобщать. Мужчины все разные. Не мужчины как таковые. Или вы должны признать, что вы специально выбираете таких мужчин, которые теряют к вам интерес, и, в принципе, ничего интересного не видят с самого начала. Так как вы женщина, они все равно подходят, их инстинкт зовет. А после общения теряют интерес. То есть, как бы это вопрос ваш выбор. Мужчины все разные. Некоторые даже женятся, вы не поверите. Некоторые даже через 40 лет не теряют интереса. Поэтому вот когда люди говорят, мужчины такие или женщины такие, это все неправда. То, что я таких выбираю, мужчина может подойти, я могу его послать. Но вы же его не посылаете, значит, с таким типом мужчин вы с удовольствием общаетесь. Вопрос к вам, можно ли понять, что не так во мне и что не так в этих мужчинах. Друзья, до следующего вторника. Обнимаю, пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.